Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели. Всех вас приветствую. Напоминаю, что сегодня у нас с вами понедельник, 12 февраля, 15:00 по московскому времени. В эфире передача «Надежда для души». И с вами я, ведущая этой передачи, постоянная Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская. И я традиционно напоминаю вам номера наших телефонов. Вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это номер телефона, который, конечно же, бесплатный, и по которому вы можете позвонить во все прямые эфиры нашего радио. Есть еще Viber и WhatsApp. Пожалуйста, вот номер +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Впрочем, эти номера вы можете увидеть, зайдя на наш сайт teos.fm. Вы их увидите сверху, чуть правее они находятся, и я думаю, тут проблем нет никаких. Итак, teos.fm, или можете просто русскими буквами набрать «Радио Теос», и вы попадете на наш сайт. Вы сможете слушать нас в прямом эфире, вы сможете слушать уже прошедшие выпуски передач. Для этого вам нужно зайти в раздел «Передачи», и там просто выбрать название той передачи, которая вас интересует, и уже там даты, описание, вы легко сориентируетесь. Есть у нас замечательный раздел «Блоги», и там вы прочитаете, что пишут ведущие прямых эфиров, какие мысли у них бывают, о чем они думают, может быть, какие планы. Каждый пишет о своем. Есть там и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И в самом конце я даю свой электронный адрес. И точно там же, прямо уже в блоге, в самом низу, вы сможете прослушать тот выпуск передачи, к которому непосредственно относится запись, вот конкретная запись моего блога. Я думаю, что это очень-очень удобно. Ну и, конечно же, здесь же вы найдете и то, как вы можете поддержать служение радио. А я напоминаю, что наше радио – это христианское радио. В нем нет никакой коммерческой рекламы. Как каждая христианская организация, оно может существовать на поддержке, на пожертвовании своих слушателей, тех, кто хочет поддержать это служение, членов своих церквей, точно так же, как и церкви, точно так же они существуют на пожертвовании своих прихожан, членов своей церкви. Поэтому вот точно так же это справедливо и в отношении нашего радио. Ну, мне кажется, наверное, я сказала все, хотя на нашем сайте вы найдете еще дополнительную информацию и о тех людях, которые занимаются этим служением и выпускают все эти передачи для вас, и расписание самых разных передач. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, пожалуйста, заходите на наш сайт. Напомню, это сайт teos.fm или просто «Радио Теос» русскими буквами. И я думаю, что вам будет интересно. Ну, есть, наверное, еще и много каких-то других возможностей на нашем сайте, поэтому вы посмотрите сами, и я думаю, что вы разберетесь. Так, я помню о том, что я должна продолжить разговор, который был нами начат. Так, мне кажется, у меня какое-то есть сообщение, сейчас я только посмотрю его. Ну, просто сразу скажу, что мы начали отвечать на сообщение, по-моему, это было Нади, который написал о том, что ей изменил муж. Начали мы об этом говорить вместе с пастором Сергеем еще в четверг. И ну, мы сказали о том, что, конечно же, мы продолжим этот разговор, потому что ситуация серьезная, и, конечно, Надя нуждается и в поддержке, и в какой-то помощи, и как-то нужно ей вот обдумать все это. И это очень хорошо, когда кто-то обдумывает это вместе с тобой. И я очень надеюсь на то, что и вы тоже примете в этом участие. Но давайте посмотрим это сообщение, которое уже к нам пришло. Так, секундочку, Макс. Сообщение от Макса. Так, секунду. Макс пишет: простите, жена отговаривает, чтобы не мешал. вы должны ответить бедной женщине, которая страдает за будущее. Муж изменил, не знает, как жить. Женщины все-таки такие, очень такие, да, сочувствуют. Жена вот отговаривает, но Макс, он все равно что-то сейчас нам напишет. Вернее, уже написал. Муж изменил, не знает, как жить. Ребенок совсем младенец. Ну, простите, там ребенок не совсем младенец. По-моему, девочка, у Нади девочка с ее мужем, и девочке годик. Я понимаю, важный вопрос, пишет Макс, но, может, сможете быстро ответить и мне. Раз мы созданы по образу Бога, то почему нам говорят, чтобы мы становились совершенными, чтобы работали над духовным ростом? По словам Христа, царство Бога уже в нас. Чего больше? Тут знак вопроса стоит, как бы чего еще желать, да? При этом слышал также про то, что свой ад мы несем в себе. Скоро начнется пост, вы сами говорили, и в календаре смотрел. Я первый раз решил серьезно участвовать в этом, потому задаю такие вопросы. Интересно. Так, скоро пост. Первый раз решил серьезно участвовать в нем, потому задаю такие. То есть вопросы такие, как бы о духовном состоянии нашем, да, так что же тогда в нас царство Бога или свой ад мы несем в себе? И раз мы созданы по образу Бога, то почему нам говорят, чтобы мы становились совершенными, чтобы работали над духовным ростом? Как бы Бог, образ Богу, царство Бога уже в нас, чего же больше? Как бы мы по образу Бога созданы, да? И царство уже небесное в нас. И, собственно, что же еще-то? Куда уже совершеннее-то, да? Над каким духовным ростом надо работать, когда уже, ну, уже высота взята, как бы такая высота, что прям дух захватывает. Но, Макс, мне кажется, мы об этом говорили уже не раз, и наверняка в других передачах тоже об этом говорилось, что после того, как люди были созданы по образу Бога, Бог вдохнул в них дыхание жизни, да, после этого кое-что произошло. И в третьей главе книги «Бытие», это вот буквально вы переверните страничку, да, как бы вот начинаете читать первые страницы Библии, вы переворачиваете, и там вот третья страница, это как бы вот разворот, правая страница, разворот, я прям вижу даже это, да. И там начинается история грехопадения, описывается то, как первые люди впали в грех. И впав в грех, они очень многое потеряли. Так вот, мы созданы по образу Бога. Но, как очень образно, и, мне кажется, очень понятно пишет об этом митрополит Антоний Сурожский, этот образ в нас, он закрыт очень многими какими-то наслоениями в нас. Знаете, какой-то копоти, сажи, грязи, чего-то такого нечистого, исковерканного, искаженного. И поэтому, когда идет речь о духовном росте, о том, чтобы мы становились совершенными, о том, чтобы мы трудились над собой, над своим внутренним человеком, то имеется в виду как раз работа по расчистке этого образа. Это как реставрация картин, да, когда порой расчищают вот эти последующие наслоения, а мы знаем, что очень многие древние картины, иконы, картины потом или подновлялись, или вообще были записаны какими-то новыми картинами, новыми образами. И вот для того, чтобы раскрыть вот этот вот первоначальный, да, нужно смыть, расчистить от последующих наслоений. Вот то же самое где-то нужно сделать и нам. Это вот относительно духовного роста. Теперь о том аде, который мы несем в себе. Об этом действительно, и вот это выражение такое, оно, конечно, оно образное выражение, да, но оно очень, наверное, точное, очень ёмкое. Это правда, это так. Давайте вот подумаем с вами, просто подумаем. Когда что-то в нашей жизни происходит, когда что-то, не знаю, какие-то решения мы принимаем, что-то мы делаем, да, и потом очень жалеем об этом. Но это же мы приняли решение, и это же мы сделали. И потом мы мучаемся, страдаем, потом говорим, я живу в аду. Но кто загнал себя в этот ад? Кто это сделал? Разве не мы сами? Когда мы говорим о том, что вот бывает так, и даже у нас и передач было несколько таких, просто одна из них такая была очень яркая для меня, там была мама, которая очень сильно рассорилась со своим сыном-студентом. Сейчас уже все хорошо, и с ее сыном, он женат, и у него семья, и не помню, там даже, может быть, уже и внуки у нее появились. И у нее хорошие отношения с сыном, она просто написала буквально где-то в этом году, может быть, где-то в конце осени или в начале зимы. Вот. А тогда она писала, что в ней все прям кипит, бурлит и булькает, по-моему, вот так было сказано. У меня просто образ даже возник, кастрюли такого, знаете, в которой вот это вот какое-то варево там варится, да, там что-то такое, может быть, очень вкусное, кстати. Но вот так булькает, кипит, бурлит, там такой огонек бы надо бы поубавить слегка. Вот. Она так писала, да, о том, что в ней, с ней происходит и в ней происходит. Но прошел день, второй день, по-моему, или сколько-то времени, там какое-то время прошло, никак не могла успокоиться. Но ведь это же очень тяжелое, очень мучительное состояние. И да, наверное, сын тоже был в чем-то виноват, да? Но и она тоже была в этом виновата, и в этом своем состоянии. И она-то описала, что она не понимает, почему она должна меняться, почему какие-то требуются изменения, когда вроде бы сын во всем виноват. Она уже давно с этим совсем разобралась. И уже она написала о том, что как бы она понимает теперь, в чем суть вопроса и почему необходимо каждому из нас заниматься собственной душой, собственным сердцем, изменениями полезными, да, чтобы вот именно по расчистке этого образа, о котором мы только что говорили. Но тогда, тем более в таком раздраженном состоянии, это ей совершенно представлялось чем-то совершенно ненужным. И там даже такие были слова, что если она будет как-то менять себя, как-то трудиться над собой, то тогда она этим выкажет такое-то непочтение по отношению к Богу, который ее именно такой создал. Это вот очень интересно, да? Так Бог ли такой создал? Или Бог-то создал, но потом мы сами еще очень много что, так сказать, самовольно делали в своей жизни, точно так же, как Адам и Ева, они же согрешили. Бог их разве создал уже согрешившими? Или он их создал до согрешения, а они потом впали в грех, понимаете? Поэтому вот говорить о том, что Бог меня вот такой вот сделал, это большой вопрос, как это так, такой он меня сделал? А все вот эти выборы, которые я делала, а почему-то я пошла именно по этому пути, хотя было еще множество других дорог и путей, но я выбрала именно вот это. И в каждый раз в каких-то отношениях я выбирала тот путь, который я выбирала. И что, кто-то другой в этом виноват, а я ни при чем тут? Поэтому, понимаете, тут вот такой момент, что действительно, когда говорится про вот этот вот ад, что как бы мы сами несем в себе свой ад, это в значительной степени верно. Знаете, были такие книги написаны, кстати, очень многие над этим размышляли, но, наверное, такие, может быть, самые, может быть, известные, что ли, такие книги. Но первая, которая мне вспоминается, это «Божественная комедия» Данте. И вот те его главы, которые относятся к его странствиям по кругам ада, там такие круги ада он описывает, да? Есть книга Мильтона «Потерянный рай». У меня есть эта книга, когда-то я ее купила, она такая толстая, большая, такого большого формата, такая, очень такая обложка, и, по-моему, там в ней гравюры Гюстава Доре, по-моему. И, по-моему, еще вот такая же тоже была, вот по этой же тематике точно, да, они очень близки, кстати, все. Это Рембо, по-моему, «Жизнь в аду», вот есть такое произведение. Но я Рембо очень плохо помню, так, совсем прям чуть-чуть. Хорошо помню Данте, о чем он там, да? И, ну, я помню, о чем Мильтон, да? Но вот некоторые, кстати говоря, про ад, вот то, что вы написали, оно как-то, по-моему, даже у первого, у Мильтона я прочитала вот это, вот эти слова, что ад я сам. И как-то, знаете, прям как-то немножко не по себе стало от этого, да, вот от этой мысли какой-то, она мне очень таком как-то сильно и впечатлила меня это очень сильно. Он там, как же там сказано, ну, я, наверное, не точно, но хотя бы приблизительно, что-то того, какой же путь мне выбрать для полета, сражения вечного, наверное, или вечного отчаяния. Куда бы ни полетел, я окажусь в аду. Ведь ад я сам. Вот эти вот, это точные слова. Куда бы ни полетел, я окажусь в аду. Ведь ад я сам. И дальше он говорит, что у ада нет границ. Он в нас. И где мы есть, там ад. И там, где ад, там мы всегда должны быть. Вот эта фраза мне была совершенно непонятна. Почему там, где ад, там мы всегда должны быть? И вот эта непонятность для меня сохранялась, пока я не прочитала Астарта Силуани Афонском. О нем очень хорошую книгу написал архимандрит Сафроний. Он жил на Афоне, естественно, Афонский, да? И это такой современный святой 20 века. Его уже нет в живых, он где-то примерно в середине века уже отошел к Господу. Но, тем не менее, это 20 век, да? И он рассказывает о том, как он страдал, у него было ощущение, когда Господь вот сначала его коснулся и был очень близок к нему, а потом вот он проходил вот этой самой духовной пустыней, и он очень страдал и переживал от того, что как бы Господь куда-то отошел, скрылся от него, как ему, по его ощущениям, ему казалось, да, представлялось так. И он очень молился, очень. Причем это продолжалось не месяц, не два, это, по-моему, несколько лет продолжалось, насколько я помню. И в конце концов Господь ему является и говорит ему слова. Он, у него там спрашивает, как ему жить, да, чтобы вот Господь был рядом с ним. И он ему говорит, что держи ум свой в аде и не отчаивайся. Парадоксальная мысль. Держи ум свой в аде, да? Ну, страшная картина. Ну, как при этом не отчаиваться? И тем не менее Господь говорит, и не отчаивайся. И у меня тогда вот как-то вдруг, знаете, как такой щелчок произошел. Вот эти слова Мильтона, что там, где ад, там мы всегда должны быть, они у меня совместились с этими словами, которые услышал Силуан Афонский. Держи ум свой в аде. И мне стало понятно, что действительно это так, что если бы не Господь, если бы не Иисус Христос, который пришел к нам, и как бы вот он нас искупил, то на самом деле ад – это там, где мы всегда должны быть. Но, он говорит, не отчаивайся. Не отчаивайся, потому что он пришел, и он эту искупительную жертву принес. И он нам двери открыл. И поэтому всегда у нас есть этот выход. Да? Но тем не менее, ад я сам, он в нас. И где мы есть там ад, а мы действительно можем очень легко создать ад не только для себя, но и для других людей. И часто это делаем. И, кстати говоря, вот хоть вы и написали, что вот как бы жена вас отговаривала, и вот Надя, есть ее вопрос. Но мне кажется, то, что вы сейчас задали вопрос, он связан с тем, что как раз сейчас переживает Надя. То, что сейчас проходит она, потому что на самом деле она очень страдает, конечно, ей очень тяжело. И вот этот ад, может быть, в какой-то степени и она сама тоже создает для себя, и для своей дочурки, да, мы сейчас об этом поговорим, но и ее супруг тоже руку к этому приложил. И я думаю, что и сам ее муж тоже живет в таком вот аду, который он сам себе создал, и получается, что и в нем тоже этот ад. И тоже много страданий и переживает, и такой прям как бы на разрыв сердца, потому что он любит свою дочку, и он, наверное, чувствует ответственность перед женой своей, и в то же время вот он, значит, с какой-то там другой женщиной, да? И есть письмо от Нади, сейчас я вам расскажу о нем, потому что он очень большой, я его просто постараюсь как-то пересказать. Но тем не менее, вот этот ад, да, котором я вот сейчас вам напомнила то, что написано. Теперь переходим к Данте. Как он описывает ад, чтобы было понятно вот состояние вот этого ада. Что такое это адское состояние, состояние в аду. Согласно Данте, получается, вот те образы, которые он рисует, и там некоторые слова, которые он говорит, вот к какому выводу можно прийти? Что вот это самое адское, это вот эта полная беспросветность, это бесконечность. Вы знаете, вот, я не знаю, те, кто переживал сильную боль, наверное, вы согласитесь со мной. Боль может быть разная, может быть, душевная боль, там какие-то страдания такие, может быть, и физическая боль тоже, да, то есть самое разное. Но я думаю, так или иначе, многие из нас знают и то, и еще что-то, да. Так вот, я думаю, что мы с вами, люди, мы можем выдержать все. И когда мы читаем воспоминания людей, которые прошли ужасы концлагерей, там, и каких-то застенков, и пытки, и они выжили, и потом они воспитали детей, и некоторые из них прожили очень долгую жизнь. И очень многие эти люди, они говорят о том, что человек может выдержать все, зная, что этому наступит конец. А как писал Виктор Франкл, что еще если у человека есть цель в жизни, вот какая-то цель у него должна быть. И, может быть, и такой целью это просто вот выдержать все и дождаться наступления вот этого самого конца. И в этом надежда, понимаете? Так вот, адское – это значит, когда надежды уже нет. Это полная безнадежность. И вот если посмотреть на те образы, которые рисует Данте, вот когда он описывает ад, то у него ад представлен в виде таких кругов, такие концентрические круги. И когда мы продвигаемся к центру, вот если мы в этом образе продвигаемся к центру, то круг за кругом мы видим все большую глубину падения тех людей, которые заключены вот в этих кругах. И нам становится понятно, что вот это... Эти падения и их последствия, это как бы, ну не знаю, это как сказать-то, продолжение того нравственного тупика, к которому человек пришел, сделав тот или иной выбор, свой очередной выбор. И действительно так бывает, если мы с вами задумаемся, да? И там у него такие образы вообще, прям даже передергивают от некоторых. Ну, например, я помню, было очень неприятно читать, например, льстецы. Я сначала думала, что такое, почему льстецы-то вот в таком месте оказались. А в том смысле, что они вот эти словесные нечистоты какие-то, так сказать, вот вокруг себя разливали или распространяли, да. Ну, они говорили неправду все время, да, вот льстили и так далее. То есть вот это все такое, как нечистоты какие-то. И вот теперь в этом круге своем находясь, они вот буквально до рта погружены вот такие нечистоты, фекалии какие-то. В общем, образ ужасный, вот, по крайней мере, прям придергивает даже. И вот они теперь обречены на то, чтобы быть вот в этой своей вечной лести, вот так, как ее видит Данте, да? То есть и их рты теперь будут наполнены вот этой вот отвратительной субстанцией просто до предела, да? Вспоминается момент такой, когда он там пишет о том, что вот те люди, которые всю свою жизнь, вот они всеми помыслами и цели их были на это направлены, вот это вот материальное обогащение и все, что связано с материальной жизнью, да, и о другом они не помышляли. Вот это что-то напоминает из мифа греческого о Сизифе. То есть они тоже теперь обречены в этом своем круге вечно перетаскивать какие-то огромные камни, огромные валуны, и это совершенно бессмысленный труд, но вот такова теперь их участь. И это теперь вот бесконечно будет продолжаться, да. Никакой надежды на другое не будет. И вот так с каждым буквально, да, в самом центре ада оказались предатели, потому что их сердца были как бы замороженными, ледяными, ничто не могло растопить лед их сердец, и они предавали все, доверие каких-то очень таких искренних людей, которые их искренне любили, родных, родителей, детей, друзей, не знаю, там, всех, кому они давали клятвы, слово, родину, в общем, все. И теперь вот этот вот холод ледяной становится их наказанием. Они навечно вмерзли в лед. И вот в этом состоянии они будут находиться. Они будут живы, но вот эти вмерзшие в лед. То есть, вообще, понимаете, вот те образы, которые он рисует, он как бы пытается передать то, что мы становимся теми, кем мы были при жизни, и в таком состоянии мы остаемся навсегда, навечно. И, понимаете, кто из нас, вот если говорить про изменения, кто из нас не становится, как бы не вырастает из себя, да, вот он уже сейчас как бы замораживает себя на каком-то состоянии, и, может быть, даже и гордится этим. Ну вот, кто-то будет спасен, как головня из огня, как сказано в Священном Писании, а кто-то, если вот эта глубина падения была очень велика, то вот он в таком состоянии как бы и остается в аду. Я не знаю, смогла я вам вот донести до вас через эти образы то, что я хочу сказать. Просто когда я прочитала то, что вы говорите, почему вот как бы, да, вот свой ад я ношу в себе там, или какие-то вот такие слова, то вот мне кажется, что вот эти образы, вы почитаете вообще, вы просто, ну, хотя бы вот то, что те вопросы, которые вас интересуют, откройте и прочитайте, потому что очень часто то, что невозможно выразить словами, вот через такие образы, какими-то рациональными, может быть, словами, какими-то объяснениями, наукоподобными или каким-то еще. Вот через образное мышление, через образы, через картины это передается. Вот я сейчас, когда я вам говорила, я вам постаралась вот эти картины как бы нарисовать, да? Нина, я очень надеюсь, что это как-то нам поможет. По крайней мере, я хотела бы так думать. Но если что, ну тогда напишите. Вот у нас есть еще сообщение. Пишет Никита, как пережить разочарование в основной цели своей жизни. Я шел к цели долгих 12 лет, а в результате после всех потерь и невзгод я понял, что был неправ. Цель ложна и недостижима. Результат отрицательный. Нет ни сил, ни желания начинать заново. Я и так вложил в этот путь все силы, не оставив ничего на обратный путь. Никит, а какой смысл в обратном пути? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, это не результат отрицательный. В смысле, не отрицательный результат, это положительный результат. Вы поняли, что вы были неправы. Но представляете, как хорошо, что вы это поняли. И поняли сейчас, а не тогда, когда вам уже там, не знаю, под 90 лет. И когда уже, может быть, последние минуты вашей жизни текут. Вы поняли сейчас. Значит, вы можете сейчас, не возвращаясь куда-то там назад, какой-то там вот этой точке, да, вы сейчас, когда вы поняли вот это, вы можете пойти теперь, выйти на правильный путь. Если вы поняли, что вы были неправы, что цель ваша ложная, та цель, которую вы себе ставили. Но это же здорово, это своего рода победа, это отличный результат. Значит, тогда и хорошо, что вы остановились и не продолжаете дальше идти по неверному пути. Вам просто нужно теперь пойти по верному пути и поставить себе другую цель, верную цель. И я думаю, что теперь с помощью Божией у вас это получится, вы это сможете сделать. Успехов вам! Так. И еще сообщение. С ума сойти. Какая-то мерзкая реклама совершенно. Так, почему какая-то такая не очень пристойная? Я хочу теперь вернуться все-таки к тому, на чем мы остановились, когда, значит, мы рассуждали о Надиной ситуации. Напоминаю, что Надя написала тогда, что ей изменил муж. Надя, когда она написала, что она знала, что он ее не любит. Наверное, даже вступая в брак, она это знала. Ну, я так полагаю. Но надеялась, что со временем она станет ему необходимой, желанной и единственной. Она написала, у нас поздний брак, нам около 40 лет. Есть ребенок, и, видимо, это единственное, что его держит около меня. Он очень любит дочь. А мой мир словно рухнул, и я не могу понять, что же мне делать. Я все время переживаю, что вот он с ней, с той женщиной, с которой он изменял, думает о ней. И затем Надя написала, что ей очень тяжело еще и то, что она срывается на своей маленькой дочке, а дочке всего годик. И срывается потому, что она теперь стала очень раздражительной из-за этих переживаний, да, из-за того, что все время думает, что муж вот с той женщиной и так далее. Это очень тяжело для нее, очень мучительно для нее. И, в общем, она не знает, как ей выйти из этого состояния, как справиться с собой. И тогда мы говорили еще в четверг о том, что тут важно еще понять, когда в жизни ее супруга появилась эта женщина. Очень может быть, что это какая-то очень давняя связь, давние отношения. И тогда с точки зрения мужа это не столько измена Нади, сколько возвращение к прошлой любви. Это мы говорили тогда, что мы не оправдываем никоим образом это. Но понимаете, когда мы говорим с человеком, мы должны пытаться понять, как он смотрит на ситуацию. Потому что в противном случае это будет разговор, знаете, как говорится, слепого с глухим. Мы не сможем достучаться друг до друга. И нам это очень-очень важно понимать. Мы обещали продолжить этот разговор. Надя прислала письмо. И вот что она написала в этом своем письме. Во-первых, она писала там еще о том, что те истории из детства, о которых говорили мы немножко, какие-то примеры приводя я, пастор Сергей, писал нам один мужчина, его зовут Сева, тоже вспоминая о своем детстве. Она очень благодарила за это и сказала, что написала, что она поговорит со своей дочкой, потому что там в их жизни тоже было что-то подобное. Значит, ну вот такого разговора у нее еще не было. И Надя думает, что ей будет полезно и нужно будет поговорить со своей дочерью. Мы еще очень удивились, потому что дочка совсем маленькая. Так вот, Надя написала, что у нее это старшая ее дочь от первого брака. И когда дочка была подростком, вот их отношения стали настолько сложными, там что-то произошло как-то вот у них, и, видимо, не раз. И с тех пор ее старшая дочь живет с родителями Нади, бабушка и дедушка. Теперь. Вот что Надя написала вообще о своей жизни, об этой ситуации, в которой она оказалась, да? Значит, Надя, ее первый муж, ее второй муж, и вот та женщина, с которой он Надя изменил, они все хорошо знают друг друга, когда-то вместе учились в институте. А девушки были подругами, но не в смысле такие совсем близкие подруги, да? Просто они, как объяснила Надя, принадлежали к нам. Был круг друзей, вместе праздновали какие-то, встречались на праздники, вместе проводили время, куда-то ездили. И вот они принадлежали с ней к этому кругу. То есть были такие дружеские отношения, но не такие прям вот лучшие подруги, да? Наде очень нравился вот тот человек, который теперь стал ее мужем и отцом ее младшей дочки. Он ей очень нравился, она, можно сказать, влюбилась в него с первого взгляда, но ему нравилось, или он был влюблен вот в эту самую вторую девушку, да? А Надя воспринимала только как одну из вот этих друзей. Очень хорошо к ней относился, но не более того. Поэтому вот это правильное было такое предположение, что у мужа Нади и вот этой женщины давние отношения, и Надя знает об этом. Надя тогда, ну, чтобы увидев, что, значит, вот он встречается с той девушкой, и у них как-то такие очень близкие отношения, Надя стала встречаться с другим парнем, который за ней ухаживал. Тоже из их числа, из числа этих друзей. Она вышла за него замуж, но их брак, он был таким недолгим. Когда родилась их старшая дочь, вот ее старшая дочка, да, где-то через полтора года, как написала Надя, она развелась со своим мужем. И вновь она уже замуж не стремилась. Она жила тогда с родителями и воспитывала свою старшую дочь, то есть свою дочку. Работала. Посвятила себя работе. В большей степени даже. Но как она написала, она продолжала любить и думать вот о своей этой самой первой любви, вот об этом молодом человеке, хотя как бы он и не ответил ей на ее любовь. И вот они случайно встретились уже где-то, когда им было под 40, да, и оказалось, что он тоже один, и что с той вот этой девушкой из института, они после института расстались, потом он был женат, она была замужем, потом они опять встретились, и снова у них какие-то отношения были. Они развелись с супругами, детей не было ни у него, ни у нее. Жили они вместе, как сейчас вот называют это гражданским браком, да, ну просто сожительствовали. И обоих их это устраивало. А потом что-то произошло в их отношениях, и они расстались. И вот через несколько лет, значит, вот этот вот мужчина встречается с Надей. Он встретился с Надей, и сначала просто они вспоминали о студенческой молодости, вроде как давние друзья. Ну, хотя я думаю, что, конечно, сердце у Нади ёкнуло, и как-то вот она снова стала думать о нем, потому что как любовь-то у нее не прошла к нему, несмотря на то, что много времени уже прошло. И вот потом у них как-то начались отношения, они стали встречаться, и когда Надя сказала ему, что она вот тогда, как она его увидела, и как-то вот он вошел в ее сердце, она его полюбила, так она и любит его всю жизнь, и больше она, вот как бы сделав эту одну попытку, выйдя замуж, больше она ни с кем не встречалась, и больше она просто, видимо, решила, что нет смысла, потому что это будет нечестно, она любит того человека, и вот так у нее, да? И вот этот вот мужчина через некоторое время делает предложение Наде стать его женой. И когда они встречались, он несколько раз говорил ей, что он очень ценит верность. Может быть, он стал так ценить верность после отношений вот с той другой девушкой, женщиной. Он говорил Наде несколько раз, что сейчас верность – это очень большая редкость. И он даже думал, что вообще такого не бывает. И Надя написала, что она думает, что именно поэтому он на ней женился. Скоро она забеременела, он очень хотел ребенка. Когда родилась дочка, был очень счастлив, все было хорошо. Он внимательный, заботливый. И вот единственное, какие переживания были у Нади, как она пишет, что он все равно не любит ее так, как любил ту девушку. И она несколько раз даже говорила с мужем об этом. Представляете? Вот наши ошибки, которые мы делаем, да? Вот в голове сидела уже вот эта мысль, что он ее все равно не любит так, как любил ту девушку. И она даже говорила с ним об этом. А где-то полгода тому назад он встретил вот эту свою бывшую любовь. И я думаю, что где-то здесь еще вот и вот эти слова Нади тоже где-то заострили его внимание, что ли, на этой девушке, на их чувствах, и, может быть, как-то что-то ему другое показали в них, не знаю. В общем, привлекли его внимание к этому. В итоге муж стал задерживаться на работе, ездил в командировку на выходные несколько раз. Надя чувствовала, что что-то происходит. А когда узнала о том, что у него опять отношения с той женщиной, для нее, как она написала нам, мир рухнул. Она даже хотела вообще уйти из жизни и остановила только то, что есть маленькая дочка. И она написала, что ей стыдно, но она о старшей дочери думала меньше, так как та живет с родителями Нади, и с ней все в порядке. Ну вот, это вот теперь уже полная картина, полная ситуация, о которой мы теперь с вами знаем. Вот что, так сказать, получилось, да? Ну, вы знаете, вот что хочется сказать, да? Я написала об этом в блоге, вот по той передаче, там какая-то произошла задержка, и, насколько я понимаю, мне написали, я посмотрела, что почему-то его, и даже на выходные, он, материал не был выставлен, надеюсь, что он есть сейчас, вот сегодня я, честно говоря, не проверила. Так вот, я просто хочу повторить, что это действительно так, и я так думаю, я написала так, как я думаю, да, я в это верю, что когда есть любовь, то действительно все можно наладить. И, как правило, когда вот так говорят об этом, да, и, кстати, да, мы знаем, что очень многие люди, которые имели такой опыт в своей жизни семейной, им удалось и сохранить свою семью, и укрепить свою семью, и они теперь чувствуют себя счастливыми. Несмотря на то, что когда-то было больно, обидно, казалось, что все растоптано, все поругано, и уже все, и просто руины, и ничего нельзя сделать с этим. Так вот, любовь помогла им все изменить. Поэтому это не просто слова, что когда любовь, то все можно наладить. Я в блоге написала, что да, действительно, обычно, когда так говорят, то подразумевают любовные отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Если мы с вами помним вот то, что написала Надя, я вам только что напомнила это, то мы понимаем, что любовь есть. Точно есть любовь со стороны Нади к своему мужу, и точно есть их любовь к их маленькой дочке. Да? Ну, и об этом Надя пишет, и я думаю, что в этом, ну, нам, наверное, не надо сомневаться, правда? Но я думаю, и я практически в этом уверена, что есть еще любовь мужа к своей жене, мужа к Наде. Просто он Надю любит не так, как это у него с другой этой женщиной. Понимаете? Вот по-другому он ее любит. У него другая любовь к Наде. И я бы сказала, и хорошо, что это так. Потому что похоже, что вот та его привязанность к той другой женщине, вот та любовь, похоже, что там вообще даже это не любовь, это какая-то одержимость. Это страсть, это одержимость, это какая-то зависимость, понимаете? Это что-то такое нездоровое, ненормальное. И поэтому хорошо, что Надю он любит не так. Но самое главное, что я уверена, что любовь есть. И я думаю, что очень важно им понять, что не так в их семье, то есть помимо вот этой одержимости другой женщины, да, а тут надо просто работать с этой зависимостью, с этой одержимостью. Можно пойти к психотерапевту, можно посещать специальные группы. Но, в принципе, понимаете, есть способы от этого освободиться. Но надо этим заниматься. И заниматься этим надо самому этому мужу, Наде. Для этого ему надо захотеть освободиться. Вот это краеугольный камень, чтобы он захотел освободиться. Но дело в том, что он может этого не понимать, что то, что с ним происходит, это называется зависимостью. Это хорошо уже теперь изученный, исследованный такой, как заболевание, можно сказать, какое-то вот что-то такое нездоровое, что происходит. Да? Захочет он может почитать об этом. Написано книги об этом. Существуют методики, которые помогают выйти из этого. Какие-то специальные упражнения существуют для того, чтобы они, это не избавит совсем, но это будет способствовать, если человек захочет освободиться. То есть это возможно, понимаете? Но я хочу сказать, что Наде нужно говорить своим супругам. Нужно говорить о том, что не так в их семье, что необходимо изменить. Что-то нужно будет простить, и Наде надо будет это простить. понимаете? Но главное, что нам нужно понять, что любовь – это то главное, что держит людей вместе. И я сейчас, когда говорю про эту любовь, я говорю, может быть, сейчас даже на первый план любовь их, и Нади, и мужа, к их дочке. Для мужа это единственный ребенок. Он очень хотел ребенка, у него есть ребенок, он очень привязан, очень любит свою дочку. Для Нади это второй ребенок, но это дочка от человека, которого она любит всю жизнь. Понимаете, я думаю, что вот эта любовь сейчас должна быть очень важной для них обоих. И через этого ребенка, или как бы с помощью, хотя вот часто говорят, что не надо надеяться на то, что ребенок, он там как бы что-то там сцементирует, сохранит и так далее. Автоматически, да, это не произойдет. Но если люди осознают свою любовь, если они благодарны друг другу за вот это маленькое чудо, которое у них есть, если они испытывают, а тут в этом случае это есть, и дружеские чувства, и доверие друг к другу, еще с тех давних времен. Понимаете, здесь очень много что есть. И поэтому я думаю, что они, если будет такое желание, и если у мужа будет желание сохранить семью, у них это получится. Поэтому я думаю, что они... Надя же написала, что он очень внимательный и заботливый. И это тоже говорит за то, что у него есть эта любовь, в том числе и к Наде. И вообще... Если нет этой любви, если нет желания заботиться, если нет внимания к другому человеку, если нет желания как-то защитить и оградить, вообще зачем семья? Зачем тогда жить вдвоем? Зачем нужны близкие отношения? Просто для того, чтобы избежать одиночества. Но, понимаете, это тогда... Это сомнительное избегание одиночества. Это в большей степени какое-то такое, как формальное, что ли, избегание одиночества. Потому что чего-то главного там нет. И рано или поздно другой человек будет это чувствовать, он это почувствует. Поэтому я думаю, что вот здесь это очень важно, и об этом нужно говорить. Нужно говорить обязательно с супругом, потому что ну, он должен об этом тоже задуматься. И я думаю, что не случайно ему важна верность, о чем он говорил Наде. Что он так высоко ценит верность. И это совсем не случайно. У нас есть сообщение от Лидии. Добрый день. В моем понимании ад – это состояние отделенности от Бога. Носить ад в себе – это грусть от понимания того, что в этой жизни никогда не достигнешь абсолютного единения с Богом, что остаются с нами в этой жизни наши грехи, несмотря на прогресс в освящении. Лидия, я вообще подумаю над тем, что вы написали. Как-то у меня вот на сейчас как-то сначала такое как бы отторжение некоторое, да? Но я подумаю над этим. Может быть, вот, может быть, просто что-то я не дослышала, не допоняла в этих ваших словах. Я обязательно над этим поразмышляю, и, может быть, мы как-то поговорим об этом, может быть, даже в следующей передаче. Так, посмотрим, что еще у нас есть. Спасибо вам. Так, еще есть сообщение. Ой, а времени-то нет. Пишут Макс и Линда, видимо, вот жена Макса, наверное. Интересно, вы говорите, что он любит Надю не так, как ту другую. Но Надя же написала, что она знала, что он не любит ее, но надеялась, что станет для него единственной неповторимой. А он все равно любит ту. Так зачем успокаиваете Надю? Ей без того тяжело. Ну, во-первых, когда человеку тяжело, нам нужно как-то постараться немножко его успокоить и показать ему и то доброе и хорошее, что есть в его жизни, правда? Поэтому я не знаю, я верю в то, что я говорю. И я действительно так думаю, что он любит Надю, но просто любовь бывает разная. Вот, к сожалению, у нас время с вами подошло к концу нашей передачи. Но давайте мы продолжим действительно завтра. Потому что, мне кажется, это большой вопрос, и вопрос о любовной зависимости, и вопрос о том, какая бывает любовь, и о том, что же делать и как быть Наде, Обязательно об этом поговорим, дорогие друзья. Я думаю, что многим из нас это будет полезно. Ну и о том, что написала Лидия тоже. Я прощаюсь с вами, я благодарю вас всех. До встречи завтра. И тебя, Ириш, тоже благодарю. Господь да благословит нас всех.